Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! А у нас в гостях Николай Смирнов. А значит, мы возвращаемся на поля сражений, а также в тылы 13-летней русско-польской войны. Привет!
Приветствую!
Давно не виделись.
Да, давно. Ну, летние каникулы, надо отдохнуть.
Да, мы тоже имеем право на некоторый гражданский отдых.
Да. Ну, сегодня у нас бои будут не на полях сражений, а дипломатические, и мы рассмотрим сегодня как раз вопрос, ну, уже по итогу печально знаменитом Виленском перемирии, которое остановило на время русско-польскую войну, ознаменовало начало такого нового этапа противостояния Восточной Европе, потому что началась русско-шведская война, параллельно идет польско-шведская война, то есть вот из такой гармоничной войны двух участников мы ввязались в итоге в войну там всех против всех и в самые разные политические комбинации. Прежде чем мы вот перейдем к рассмотрению самих событий, сегодня так разобьем на несколько этапов. Сначала будет такая фактическая сторона вопроса, как все происходило, затем будет некие как бы оценки причин произошедшего, и в конце, может быть, значит, попробуем оценить, насколько и в чем ошиблось, может быть, русское правительство. И почему это произошло?
Это 1655 год, правильно?
1656 уже будет. Да. Ну, на самом деле, события мы рассмотрим сегодня 55-56. Виленское перемирие – это самый конец 56 года, но истоки его надо искать еще во времена 55 года, вот во второй кампании в Белоруссии, когда на литовском направлении, когда русские войска уже, так сказать, нанесли окончательное поражение, как казалось, Великому княжеству Литовскому, и заняли большую часть территории, в том числе и столицу Вильна. Вот отсюда и надо искать вот эти корни будущих вот этих событий, и начала русско-шведской войны, и, собственно, заключение Вильнского перемирия, прекращение временной русско-польской войны. Вот. При этом тоже очень важный момент, что вот это дипломатические события, которые, может быть, вот сказались на дальнейшей истории не слишком хорошо, не является чисто таким, не представляет собой чисто академический интерес, что это там прошлое некое, да, давным-давно, в какой-то там в далекой галактике это было, и, значит, мы только вот изучаем, как там, не знаю, надписи на пирамидах какие-нибудь, да. Нет, здесь надо понимать, что вот история наших взаимоотношений и со странами Восточной Европы, и со странами вообще в целом Европы, да, она вот идет таким своеобразным таким, ну, циклом, что называется. И вот эта ситуация, когда нам приходилось так или иначе решать судьбу польского государства, вот она впервые появилась в это время, и дальше она будет вот так периодически возникать на протяжении 18, 19 и 20 веков. Не знаю, уж не будем загадывать про 21 век, пускай поляки пока спокойно себя чувствуют, но вот здесь как раз уже в первом случае проявились все те сложности и те проблемы, которые в дальнейшем точно так же будут проявляться. Еще раз, они будут проявляться при разделе Речи Посполитой при Екатерине II, они будут проявляться при своеобразном таком разделе Речи Посполитой при Александре I. Как-то все забывают, что вот Польшу делили не два раза там,
да,
при Сталине.
В несколько этапов.
Да, в несколько этапов ее делили при Екатерине. Затем ее, по сути, делил на самом
после
деле...
После наполеоновских войн.
И во время. Вот Тильзитский мир – это тот же самый раздел Польши, только как бы немножко такой специфический. Да? То есть, тоже решала судьба, в каком формате его возобновлять. После наполеоновских войн Венский конгресс – очередной раздел Польши. Более, ну, так сказать, с перекройкой границ. Дальше история с, значит, пактом Молотова-Риббентропа, и завершается это все уже это Ялтой и Потсдамом. На самом деле, это тоже своеобразный, ну, передел польского государства, потому что там тоже эти же вопросы решались. То есть, и вот каждая из этих ситуаций, на самом деле, да, потом сказывалась на не только русско-польских отношениях, да, или отношениях России с подчиненной Польшей, но и вообще в целом на истории России очень серьезно сказывалась. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот, вот такой академический интерес, и мы, значит, так рассмотрели и забыли, как говорится, да, поехали дальше, там еще следующие года рассматривать. Вот. Ну, я уже сказал, да, что ситуация с Виленским перемирием имеет свои корни, конечно, в 1955 году. Значит, и связано, конечно, в первую очередь с вмешательством Швеции в войну. Еще в начале 1655 года шведский король Карл Густав уверял царя, что, в общем-то, вмешиваться он не собирается. Вот. Хотя на самом деле уже созрели планы воспользоваться тяжелым положением Речи Посполитой. А положение было, мягко скажем, просто даже не тяжелое, а катастрофическое, поскольку поражение они терпели и на литовском направлении от русской армии, и на украинском направлении от русских войск, войск Хмельницкого. Вот. И были созрели планы, в общем, воспользоваться этой ситуацией и отжать спорные моменты, спорные территории, спорные, скажем так, или закрепиться на уже захваченных территориях, потому что территориальных споров между Швецией и Польшей было не меньше, а даже, в общем-то, больше, чем споров, например, у русского государства там, с Речью Посполитой.
У них там все тянулось непонятно с какого времени вообще.
Да, тянется. Все уходит, на самом деле, корнями в ту же самую Ливонские войны, борьбу за Ливонское наследство. Но, на самом деле, и сам вопрос с Ливонией не был разрешен. То есть, там вообще была очень такая экзотическая схема. Дело в том, что шведы формально, я об этом рассказывал, вернее, фактически шведы Ливонию, значительную часть Ливонии удерживали, но юридически Речь Посполитая это не признавала. Более того, в самом перемирии 1935 года, оно было без войны, просто как бы военные демонстрации поляки как бы заставили, это было закреплено, что Польша не соглашается. И вот если посмотреть на карту Речи Посполитой, мы ее там прикрутим, которая сейчас вот появляется, да, карту, допустим, 1635 года, там территория большей части Ливонии является частью Речи Посполитой. Хотя, по факту, тот же самый там Дербт... Она была под шведами. Вот это первый момент. Да? То есть, шведам, конечно, нужно было эту ситуацию преодолеть и четко, значит, добиться от Речи Посполитой признания, что Рига, Дербт и целый ряд других ливонских городов и территорий – это все шведская территория. Кроме того, стал уже вопрос о Курляндском герцогстве. Да? Курляндское герцогство тоже осколок там еще Ливонского ордена, соответственно, находилась в вассальной зависимости от Речи Посполитой, но эта зависимость все слабела и слабела, и, однако сама Курляндия с трудом могла выживать вот в этих условиях, так сказать, в окружении таких мощных государств, и, конечно, шведы не против были сменить, значит, протекторат польский над Курляндией на шведский. Кроме того, у поляков до сих пор оставались претензии на шведский трон. Вот Ян Казимир считал, что он имеет право на то. Это тоже мы подробно рассказывали. Посмотрите предыдущие ролики. Там это все, вот эти все династические интересы. Да, кто кому ваза, это мы все, в общем-то, рассмотрели. Вот. Еще был, конечно, вопрос с портами Королевской Пруссии, так называемой. То есть, конечно, Швеция настойчиво, системно отжимала берега Балтийского моря у всех своих соседей довольно успешно. И, конечно, вытеснить из вот этих портов с польских, значит, поляков и занять своими, это, конечно, была тоже большая цель. Значит, все это не обязательно означало, что войной это будет достигнуто. Да? То есть, вполне могли воспользоваться ситуацией, провести военную демонстрацию и, соответственно, заставить поляков отойти. Но здесь наложилось на два момента уже личного. Во-первых, уперся Ян Казимир. Несмотря на то, что его положение было просто аховое, у него поражение на фронтах, потери значительной части территории, очень к нему плохо относилась, скажем так, элита Речи Посполитой. Вот. Тем не менее, он здесь проявил такую достаточную упертость и отказался, в общем-то, шведам идти на какие-то уступки, значит, сразу же. И, с другой стороны, довольно агрессивное поведение самого короля, значит, Швеции, который, конечно, недавно став королем, мечтал о воинской славе, о приобретениях, и, конечно, он здесь, война ему представлялась даже лучшим решением, чем эти сложные, долгие дипломатические договоры. Собственно, в итоге он так и втащил Швецию в череду таких интенсивных войн, и все его правление – это сплошные войны до самой его смерти, и войны и против, то есть, Швецию успела повоевать просто против всех, да, то есть, против России, против Речи Посполитой, против Дании. И дважды, причем против империи. То есть, вообще, все со всеми против Бранденбурга. И, в общем, там полный набор, как говорится. То есть, Карл Густав свое желание повоевать, он полностью удовлетворил. Вот,
он умер. Хотел быть как Густав Адольф.
Да, очень хотел. В общем-то, еще раз, по интенсивности и по потерям, которые он нанес шведской армии, наверное, у него получилось. Вот, то есть, как бы, и, значит, но при этом результаты, конечно, ну, были, да, были очень скромными, это мягко скажем. То есть, по большому счету, ему удалось, начав с того, что он мог многое себе заполучить, в итоге он, ну, как бы, только в некоторых там, направлениях удалось ему какие-то плюсы Швеции принести. Совершенно не окупавшиеся затратами материальными и людскими, которые Швеция положила на эту войну. Вот, значит, ну, поэтому, в общем-то, война, несмотря на то, что Швеция нас заверяла, что не будет, война, в общем-то, была на пороге. Еще раз, шведский король был очень хорошо к ней готов. Шведская армия, наверное, вот на момент начала этих войн, передохнув, в общем-то, да, после вот этих больших войн в 30-летней войне, снова подкопила силы, получила достаточно большие субсидии там от других стран, и, в общем-то, представляла собой очень мощную силу.
Ну, 1955 год-то вообще там получается после Вестфальского мира, 7 лет прошло всего.
Ну, тем не менее, вот...
Потому что ветеранов масса, масса опытных, командующих.
Да. Но я думаю, что мы небольшой такой разбор шведской армии сделаем, когда у нас будет вот это несколько, там, парочка, может быть, встреч посвящена русско-шведской войне. Да,
это будет анализ, интересно.
Да, потому что здесь не будем сейчас углубляться. Но в любом случае шведская армия была, конечно, очень мощной на тот момент. И шансов она Речи Посполитой на достойное сопротивление на начальном этапе не оставляла никаких. Вот. И, значит, поначалу, в общем-то, ставили ограниченные цели. Да, то есть, занять вот эту Королевскую Пруссию, занять северо-западный район Великого княжества Литовского.
Королевская Пруссия, там где Кёнигсберг.
Ну, Кёнигсберг там, они стремились больше вот как раз вот не сам Кёнигсберг, который был, в общем-то, он же не польским владением, бранденбургским владением же. Поэтому как бы Королевская Пруссия – это та часть, которая помимо, то есть, есть Пруссия, понятно, есть Королевская, это польская часть Пруссии. Вот. Значит, в принципе, изначально еще раз ограниченные цели, то есть, вот, например, в Великом княжестве Литовском целями были Эдинбург. Это город, стоящий на Западной Двине, который...
Полез, товарищ, я в карту. Не потому, что мне неинтересно, да, а потому, что, наоборот, интересно.
Да, проверь. На самом деле, я тоже могу, так сказать, заговориться. Ну вот. И изначально был Динабург, интересы были. Ну и, собственно, вот эта жмутская, ну, как бы, земля, вот эта территория, которая была, так сказать, протестантской по вероисповеданию в основной части своей, очень, так сказать, такой изолированной части Великого княжества Литовского. Максимальное, пожалуй, продвижение, на которое рассчитывали, это вот Ковна. Ковна должно было стать некой такой точкой, центром вот шведского влияния в Великом княжестве Литовском. Ну, как сказать, в неком идеальном варианте, может, представлялось, что еще могли как бы столицу как-то там Великого княжества Литовского тоже поставить под контроль. Но продвижение русской армии было слишком стремительным, распад литовской государственной, ну, так сказать, Великого княжества Литовского и военной организации, в первую очередь, происходил слишком быстро. Уже 4 августа 1655 года был занят Вильно. Через два дня был занят Ковна, то есть, в общем-то, да, мы, русские войска, успели быстрее достичь всех вот этих целей, пока еще шведы раскачивались, вот, а затем, в общем-то, были заняты и другие крупные центры, Гродно, Новогрудок, то есть, в общем-то, большая часть Великого княжества Литовского оказалась в руках шведа. Вот. А в это же время, мы в прошлый раз этому уделяли внимание, начались и переговоры самих литовцев со шведами о переходе под протекторат. Да, они шли, так сказать, непросто. Изначально литовская знать еще пыталась, так сказать, добиться условий гораздо лучших, чем у них были там в Речи Посполитой. Да, то есть, Великое княжество Литовское должно было войти в состав шведского государства, но на правах даже больших, чем Литва входила в Речь Посполитую. Но затем, по мере, так сказать, ухудшения военной ситуации, приходилось эти все свои требования снижать, и в итоге пришлось войти, ну, как бы формально подписать договор, Кейданское соглашение, о котором мы в прошлый раз говорили, на таких, ну, плохих условиях. Вот. Тем не менее, еще пока русское государство и Швеция, прекрасно понимая, что есть гораздо более серьезные дела, это Польша, да, отношения были, ну, не союзные, но, по крайней мере, благожелательные. Это шли посланники, которые поздравляли друг друга с успехами, отчитывались, там, русский царь писал шведскому королю, что вот мы, наши войска такие замечательно добились таких результатов. Шведский король, в свою очередь, сообщал, значит, что и в Польше прекрасные результаты, взаимно поздравляли друг друга. И, тем не менее, царь Алексей Михайлович, в общем-то, так ревниво следил за продвижениями шведов в Великомежцелитовском и несколько раз через посланников, так сказать, ну, настойчиво предлагал шведам убраться. Что, в общем-то, особенно после занятия Вильна, после принятия титула, значит, фактического, да, Великого княжества, князя Литовского, такого, ну, значит, некий такой самозванный титул, да, вот, он настаивал, чтобы шведы, в общем-то, убрали. Шведы, в свою очередь, тоже, ну, как бы не собирались уступать, уже занятое. Поэтому, в общем-то, сложилось такое хрупкое, но равновесие. То есть, все понимали, что ввязываться сейчас в войну бессмысленно, ну, то есть, поскольку у нас есть гораздо большие возможности в отношении польских земель. Вот, и, ну, и, значит, уступать тоже не хочется. Вот. И хотя вот надо сказать, что шведы в этой ситуации даже в какой-то мере были более склонны к каким-то таким компромиссам, и вот именно впервые прозвучало с их стороны предложение о разделе Великого княжества Литовского на сферы влияния, то есть о признании захватов, причем шведы готовы были признать, например, русские захваты до Березины. Это, в общем-то, значительная часть Великого княжества Литовского. Вопрос о Вильне подвисал, ну, то есть о центральных районах. Но, как предполагалось так, мы признаем занятую полосу вот как раз север-северо-запад, они признают восток. А центр там уже разберемся, потому что там вообще еще непонятно, что дальше будет.
Ну, так в Вильне же наши войска стояли.
Да, ну вот, ну, еще раз говорю, шведы предлагали, что вот мы признаем до Березины, а вот то, что ваши войска стоят в Вильне, ну, ваши Вильне стоят. Наши там, значит, стоят там в Биржах, там в Динабурге, поэтому тут уж будем там как-нибудь потом разбираться. То есть, по крайней мере, вот сам факт признания захватов – это был уже большим шагом вперед. Вот. Он, кстати, возможно, сорвал бы полностью вообще, в принципе, заключение Кейданского соглашения, потому что по нему шведский король уже не мог вот так свободно распоряжаться землями Великого княжества Литовского, поскольку он был великим князем. Это уже его территория, он должен был советоваться. Вот. Но тут уже случились вот эти оглушительные победы шведов, значит, в Польше. Действительно, потоп, вот этот шведский потоп, о котором мы не раз говорили, развернулся в полную мощь. И 8 сентября пала Варшава, 17 октября Краков, то есть почти вся территория самой Польши, собственно, короны, да, оказалась так или иначе либо просто под шведским контролем, либо под таким промежуточным, потому что понятно, что шведов просто не хватало для того, чтобы контролировать всю территорию. Но уже и королевские войска не могли контролировать, значит, хоть какие-то крупные центры.
А вот. Еще был фактор Радзивилла.
Ну, это уже в Литве. Но сейчас здесь уже вообще отдельная история как бы немножко разошлась, потому что Великое княжество Литовское в условиях вот этой катастрофы, значит, самой уже короны, она как-то так на время отошла, там уже давайте с Польшей-то разберемся, ну, да, а уж Великое княжество Литовское потом уже будем решать. Определенные трения, конечно, были, да, то есть на линии соприкосновения, конечно, были какие-то стычки небольшие, были вопросы, связанные с размежеванием, поскольку, ну, допустим, там русские войска, допустим, контролируют, значит, центр там повета, да, а шведы контролируют какие-то там деревни в этом повете. Вот чьи они, да, это непонятно. Поэтому там забор провианта, значит, там грабеж, кто грабит, тоже надо было решить, да, тоже договориться как-то. Или, значит, там, допустим, рекрутирование каких-то там местных шляхты на свою службу, или просто присяги, приведение к присяге там крестьян, потому что это тоже процедура шла параллельно, то есть шведы приводили активно к присяге населения, значит, которые сами контролировали, и понятно, что русские приводили в присяги на имя Алексея Михайловича население контролируемых территорий русскими войсками. А там, где вот эта зона была непонятная, да, там могли присяги приводить там каждый день по-разному. И вот там...
Опять власть меняется.
Да, да, я же не знаю, что они там, треуголку... Треуголку тоже не было, наверное, да?
Нет, что-то там, наверное, да. Шляпу и шапку.
Да, шляпу и шапку, да. Вот, тем не менее, да, одной из таких серьезных проблем, на самом деле, даже была не линия соприкосновения, а вот как раз радзивиллские владения, а конкретно Богуслава Радзивилла, да. Поскольку он контролировал, значит, Слуцк и Несвиж, это две крепости приватные, они, собственно, его были крепостями, и поскольку он принял шведский протекторат, а в итоге потом вообще фактически являлся как бы слугой шведского короля, то шведы справедливо говорили, что эти территории уже не просто там непокорившиеся земли Великого княжества Литовского, эти территории – это уже шведское, по сути, ну, шведский протекторат – это наше. Вот, то есть, в этом отношении положение, например, там Слуцка очень сильно отличалось от Старого Быхова. Старый Быхов – это крепость, которая еще верна Яну Казимиру формально, да, тоже приватная церковь. Крепость, да. Но держится она, вот, скажем так, из патриотических соображений. Здесь все уже другая история совсем. И вот этот момент, он очень, конечно, создавал проблем, потому что, ну, во-первых, конечно, нам очень не хотелось составлять вот эти анклавы внутри, значит, внутри занятой территории. Во-вторых, сами сторонники Радзивиллов в этих крепостях не сидели просто так, а совершали совершенно спокойно там набеги на окрестные территории, занимали города мелкие, значит, тоже расширяя власть шведов. Причем сообщение с этими городами было для шведов открытым. Они, например, там еще до начала русско-шведской войны спокойно протащили туда часть, ну, как небольшой гарнизон и, значит, ну, поставляли провиант и так далее. То есть, это такая спорная территория, и здесь тоже была вот точка напряжения. Но, опять-таки, пока что обе стороны очень аккуратно себя ведут. И вот это показывает, что шансы избежать этой войны со Швецией, они, в общем-то, были. Де Лагарди даже... Де Лагарди – это был лифлянский генерал-губернатор, значит, который... фактически в этой, ну, в этой зоне ответственности осуществлял полномочия руководителя. То есть, не король занят в Польше, да, он там возглавляет армию, а де Лагарди, Магнус де Лагарди, он вот, ведет переговоры с русскими войсками, с русским командованием, он возглавляет войска, которые действуют вот на этой территории. И вот он, например, вернул пленных, которые были у Радзивилла. Ну, несмотря на неудачные две кампании, какое-то количество пленных все равно литовцы похватали, были несколько удачных стычек. Вот, и те пленные, которые Радзивилл с собой утащил, так сказать, вот в Кейданы, шведы в знак доброй воли передали русскому государству, вернули, и это тоже такой очень такой хороший жест, на самом деле, благожелательный. Но в октябре 1655 года происходит событие, которое, по сути говоря, и является поворотным в политике русского государства по отношению к Швеции. Оно не сделало войну неизбежной, но оно, это событие, скажем так, очень ухудшил отношения. Это подписание Кейданского соглашения, где литовская знать признала протекторат, значит, шведского короля, сделала его великим князем литовским, да, на очень тяжелых условиях, как бы Литва фактически присоединялась, значит, к шведской короне. Вот. И несмотря на то, что шведам удалось очень аккуратными, мягкими формулировками все-таки избежать обязанностей, значит, вот непосредственно сразу воевать против России, тем не менее, из этого текста нельзя было совсем убрать пункты, в которых было, значит, указано, что шведский король, как великий князь литовский, должен всеми возможными силами добиваться возвращения утерянных
земель,
да. Россия даже не называлась Россией, хотя вот в первом варианте, ну, литовцы требовали, чтобы четко было обозначено, против кого воевать. Здесь нет, здесь как бы...
Против кого угодно.
Да, ну, там было сказано неприятелем и так далее. И вот, кстати, когда, значит, первый текст Кейданских соглашений, что интересно, он дошел до русского, до, значит, русских дипломатов, значит, он дошел через польское изложение. Поляки немножко там скорректировали текст и, скажем так, обтекаемую формулировку и, ну, такой... мягкий сравнительно, значит, они все-таки немножко так усугубили, и там уже четко было, там Россия названа врагом, вот, поэтому здесь, конечно, это вызвало огромное недовольство, но главное, что это вызвало уже опасение, что, в общем-то, шведы готовятся к войне с Россией уже просто потому, что они взяли на себя обязательства перед Литвой. Вот, и вообще сложилась, конечно, ситуация вот такая парадоксальная и сложная, что, в общем-то, уже показывает, в какой сложной, тяжелой дипломатической ситуации приходилось принимать решения, там, в том числе и русскому правительству. Это я несколько, так сказать, его оправдываю, что, может быть, были допущены ошибки. Значит, большая часть территории Великого княжества Литовского подконтрольна русским войскам. Да, там началась уже массовая присяга, в том числе и шляхта. Шляхта присягает там, и, значит, местное население приведение. Города приведены к присяге Алексея Михайловича. Алексей Михайлович фактически, ну, контролируя все, считает себя законным властителем Великого княжества Литовского. Тут такой момент. Он включил в свой титул официальный, да, вот как раз термины, что он теперь правитель, да, все великие и малые белые России. Руси. Да, но здесь очень такой важный нюанс. Дело в том, что Белой Русью вот называлась тогда не вся территория Великого княжества Литовского, да, а это условно вот эти земли Рюриковичи, к которым вот, например, там Вильна, понятное дело, там Ковна, Жмуть, это все, они не относились.
Ну, понятно.
Да. И поэтому так условно считалось, что вот Белая Русь – это вот как раз вот эти восточные поветы, восточные, значит, земли Великого княжества Литовского. Поэтому в этом оставалась лазейка, но в любом случае он фактически великий князь Литовский, да, он может быть там самозванный, но он по факту удерживает и Вильно, и большую часть территории, и большую часть населения. С другой стороны, существует шведский король, который формально объявлен, признан литовской шляхтой, большей значительной частью признан великим князем литовским. Вот как бы появляется уже некая проблема. Хотя он контролирует очень, ну, сравнительно с русской, не очень большую территорию, но если брать знать, то знать его в большей степени поддержит. И при этом еще остается Ян Казимир, которого никто с должности, так сказать, великого князя Литовского не отстранил. Никаких сеймов не было, ничего вообще. То есть, у него вообще-то он самый законный великий князь Литовский. Другой вопрос, что он в княжестве вообще ничего не контролирует. Более того, он уже почти ничего не контролирует в Польше и сам даже находится уже в Силезии, то есть, в эмиграции.
Да. Он же из Варшавы по понятным причинам вынужден был сбежать.
Сбежать, да. И, в общем-то, то есть, ситуация достаточно сложная, что давала, на самом деле, литовской шляхте знати огромные возможности для маневра.
Потому... Кстати, а непонятно вообще, на что он там жил в Силезии, мне все время было интересно. Я еще когда фильм «Потоп» в детстве смотрел, так, король не в Варшаве, в Силезии правят свои силезские начальники, и вот к ним приезжает некий король, что он там ел?
Ну, я думаю, что там могли одолжиться, и кроме того, куча родственных связей, плюс не будем называть, что империя, в общем-то, да, Австрийская империя, она поддерживала, да, не была Австрийская, а империя, да? Да, она поддерживала, на самом деле, Речь Посполитую и конкретно Яна Казимира на протяжении всего периода. Не всегда это было военным путем, но дипломатически всегда было, то есть, на него делалась ставка. Вот, поэтому вполне, скажем так, мог жить даже припевающе. Не думаю, что он там на хлебе и воде сидел. Вот. Наверное, все-таки было что-то. Вот. Тем более, что армии у него почти не было, поэтому кормить ртов там не так много надо было.
Вот. А почему империя поддерживала Яна Казимира, нужно пояснить?
Ну, здесь тоже... Вот. Давайте сделаем немножко отступление, все равно его придется рано или поздно делать. Вот. И, значит, в целом я дам свое некое видение, подчеркиваю, что это некий такое очень такое грубое обобщение, но все-таки оно хоть как-то позволит разобраться вот в этой ситуации, в хитросплетениях отношений государств. Вот на тот период и в Восточной Европе, и вообще в Европе в целом государство можно разделить на три основных больших группы. Вот, причем, ну, я не беру там какие-то совсем ничтожные там государства, германские княжества, которые вообще там это там даже их много и нет им числа, как говорится. Вот. Значит, первое государство – это государство, ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, такие, ну, не супердержавы, но близко к этому. То есть, это государства, которых интересует европейская политика в целом, в силу ряда обстоятельств, торговых отношений, еще каких-то. То есть, к этим государствам, кстати, вот ни Речь Посполитая, ни Швеция, ни Россия не относились. Это государство, ну, Англия на тот момент.
Франция.
Франция, Голландия, значит, империя. Испания. И вот в меньшей степени уже Испания. Вот Испания из этой... Да, она в силу, опять-таки, своих размеров и мощи, да, она, конечно, могла еще вот как бы...
Изображать.
Да, но постепенно она уходила в разряд тоже вот этих региональных держав. Так вот эти государства, значит, особенностью было то, что они практически вмешивались так или иначе во все процессы. То есть, условно говоря, Англия с большим интересом следила за ситуацией в Восточной Европе. Интересовала и Швеция, там отношения, там Речь Посполитой. Голландия точно так же, Франция точно так же. И, значит, вот империя относилась к этой категории. В силу того, что вот эти страны уже дошли до такого уровня развития, вот, так сказать, дипломатического искусства, да, что они уже просчитывали какие-то сложные комбинации. То есть, доходило до того, что там в середине 17 века, да, когда начинается очередная война Швеции с Данией, Англия с Голландией, в силу того, что у них там свои какие-то интересы, им нужно было, чтобы Швеция и Дания не воевали, они сначала, да, военную акцию против, значит, шведов, потом военную акцию против датчан, то есть, принуждение к миру обеих сторон.
И тех других.
Да, что, ребята, не отвлекайтесь, у вас есть свои задачи, которые вы как бы, ну, ради нас должны решать, как говорится. Поэтому для империи, на самом деле, не то, что там империя с Речью Посполитой – это верные союзники.
Конечно,
ну,
вот, нет, да, мы это помним.
Но в отношении, например, вот у империи очень большие проблемы с Османской империей, с Турцией, да, и здесь Речь Посполитая является как раз-таки очень важным, значит, очень важным партнером. Для империи Швеция является, наоборот, противником. И поэтому, скажем так, империя будет поддерживать Речь Посполитую, которая является враждебной шведам и враждебной туркам. Вот в отношении России уже империя занимает другую позицию. Да? Их, собственно, само русское государство не сильно интересует. Ну, конечно, да, как возможный противник турок, да, но, опять-таки, как возможно. Но вот в данном случае их задача примирить, чтобы русские не ссорились с Речью Посполитой, дав возможность им нервировать шведов и воевать с турками. Вот это один из таких доводов. Хотя, на самом деле, еще раз, там очень много, там же есть и вопросы там всякие там династические, там, и вопросы контроля над теми же сами там германскими вот этими государствами, там тот же сам Бранденбург, который курфюрст Бранденбургский, который является одним из тех людей, которые выбирают вообще-то, да, императора, да, но при этом там вот специфика еще остатки Средневековья, он частично является, да, вот этим ленником польского короля. Хотя понятно, что это уже это независимое государство. Вот если Курляндия – это действительно зависимое государство, то Бранденбург – это не, скажем так, не прямой вассал Польши. Он вассал Польши в силу того, да, что он контролирует часть вот этих польских, да, земель еще с Тевтонского ордена. То же самое. Вот,
ну, понятно. Да. То есть, он является ленником Польши по праву территории. То есть, да. Не то, чтобы курфюрст Бранденбургский сам побежал первый приносить, да, присягу польскому королю, но он владел теми территориями, которые традиционно считались ленными по отношению к полякам.
Ну, собственно, вот Столетняя война, если мы помним, да? Англия и Франция отношения были вот...
Из-за гиени изначально.
Да, из-за гиени. Вот здесь примерно такая же ситуация. Понятно, что ну, никто не... Там французский король не гонял там этого, на побегушках, у него англичане не были. Да? То же самое и здесь. Вот. И поэтому, конечно, там отношения Бранденбурга и империи – это особая как бы линия отношений. И здесь тоже как бы Речь Посполитая нужна как некая дубинка на всякий случай, да?
Напугать.
Ну, конечно, вот надо выбирать императора, да? И как бы Бранденбургу можно объяснить. Все-таки Бранденбург – это протестантский.
Только хотел сказать. А поляки, наоборот, сильные католики.
Да, и можно было... И имперцы всегда осторожны. Ну, как бы они же всегда хотят, чтобы протестанты выбирали тоже как кого надо. А протестанты часто занимали позицию как бы не очень такую, скажем так, уж благожелательную. И вот, конечно, в этой ситуации у империи были свои интересы. Еще раз, это достаточно сложная вся история. Вот. Вернусь к типам государств. Вот второй тип государств – это как раз региональные державы. Вот к ним относились, значит, Речь Посполитая, в данном историческом регионе Речь Посполитая, русское государство, Швеция, и, ну, в силу, так сказать, немножко несоразмерно по мощи, но в силу, опять-таки, сложности в ведении дипломатии, к ним можно отнести и Османскую империю, потому что она, конечно, тоже заинтересована во всех да, вмешиваться во все. Но, будучи мусульманской страной, у нее очень ограниченные возможности. С ними там нормальных переговоров, вот, так сказать, сложных комбинаций не выстраивают. Вот. Вот региональные державы, у них ситуация чуть полегче. Они заинтересованы в конкретных, вот у них есть свои интересы. Вот, как правило, эти интересы вступают в противоречие с соседней региональной державой. Они не влезают. То есть понятно, что там в какую-нибудь там дореволюционную войну Россия вообще, как бы, вообще не интересует этот момент. Все изменится в 18 веке. Да? Когда там, как у нас Кушелев Безбородко говорил, ни одна пушка не выстрелит без...
Без разрешения Елизаветы
Екатерины. Да. Вот. Это будет еще. Вот Россия еще станет этой вот сверхдержавой. А пока она региональная держава. В общем-то, не то, что там разрешение никто спрашивает. Мы, нам и не нужно даже. Мы, нас не интересует, что у вас там творится. Где вы там? Нет больше Пиренеев. Это все их там. Мы не знаем даже, где Пиренеи. Вот. И третья вот эта группа, которую тоже нужно было учитывать, и вот эти государства, как-то мы так вот всегда с позиции уже там 19 века, когда все мощь измерялась там количеством дивизий и так далее, да, мы как-то уже привыкли, ну, это государства, которые там не могут сильно там на что-то повлиять. Тогда могли. Это вот государство такого, скажем так, которое не является субъектами политики, в большей степени объекта, но которые, естественно, стремятся стать этими субъектами. Вот, причем статус у них может совершенно разный быть. Это, например, Великое княжество Литовское. Да, оно часть Речи Посполитой, но, безусловно, оно, во-первых, в свое время было очень мощным государством и мечтает вернуть этот статус. Ну, вот этого мощного государства. Да. Поэтому это отдельная история. С ним надо вести отдельный переговор, даже если там нету явного лидера. Украина, которая вот становится постепенно, да, из просто обычной, грубо говоря, большой провинции, да, скажем так, Речи Посполитой, становится все-таки игроком на внешнеполитическом фоне. И благодаря Хмельницкому, который вот, ну, прекрасный был на самом деле дипломат, то есть он, в общем-то, из совершенно ничтожного государства, да, не государства, ничтожного территориального образования, смог вот сделать это квази-государство, с которым, ну, не на равных, но, в принципе, и не так, что вот там... совсем пренебрежительно общались
так, и шведский иначе король. Вынуждены были общаться.
Да, вынуждены были. Это, например, там вот эти всевозможные все эти молдавские княжества, да, там Молдавия, Валахия, то же самое Трансильвания, вот тоже. Они, может быть, подчинены территории, но они тоже, они самостоятельны в принятии решений. Они в пределах вот этих региональных или сверхдержав, у них есть пространство для маневра. Они могут сюда прислониться, сюда. И за счет этого они либо как бы рано или поздно растворяются, ну, то есть теряют суверенитет свой, перестают вообще, либо пробиваются в субъекты. И вот ярким примером того, кто, кому удалось пробиться в субъекты, является как раз Бранденбург. Да? Изначально стиснутый вот этими шведами, поляками и так далее, как-то так вот сначала между строек, а потом уже вот вовремя, как это...
Во всю ширь.
Да, вовремя, как это, предать – это не предать, это предвидеть, вот так же и здесь. Бранденбург в итоге влезает в статус уже, в общем-то, сначала региональной державы Пруссии, и, как мы знаем, в 20 веке становится сверхдержавой. Вот. И это как раз, даже в 19-м, в каком 20-м. Вот. И это как раз показатель того, что интересы вот и роль этих государств, так сказать, не учитывать нельзя. А вот как раз русская дипломатия на тот момент, она еще не очень как бы понимала, как вообще со всеми этими обращаться, вот этими державами третьего уровня. Она и со сверхдержавами тоже не понимала. Допустим,
у нас же опыт был довольно маленький дипломатический. А? У нас опыт был маленький и специфический.
И вообще сама система дипломатии у нас была настолько, как бы такая, скажем так, архаичная, что мы не понимали. Вот, например, иллюстрацией может быть служить отношения с Голландией. Голландский там посланник спрашивает, там, как вот русское государство планирует. Там, вот, какая помощь вам может быть нужна, там, если вы там будете с кем-то воевать. С точки зрения русского государства, о, все, Голландия наш союзник. А голландцы точно так же просто вот веером там раскидывали.
У
всех спрашивали, потому что они потом уже будут там решать там, уже себя там, где-нибудь там, в Амстердаме, что мы дальше будем делать вот с этим пасьянсом. А пока это просто запрос. Да, как бы, а у нас, да, у нас ощущение, что вот, в общем-то, Голландия интересует сдаются вообще-то и, может быть, стать нашим союзником. И в документах очень часто появляются такие, что то Англия, то союзник, то наоборот, иногда обратно алармистские такие, да, что вот сейчас английский или французский король начнут помогать, потому что вот французский посланник поехал к шведам, они о чем там договорились. У нас уже все, паника. А на самом деле это точно так же, просто вот, ну, как бы запрос информации, чего вы там вообще занимаетесь в вашей Восточной Европе, как бы у нас вот свои войны, вы как, нам будете помогать или нет, вот, друг с другом. Вот. Ну, как бы то ни было, еще раз, Кейданское соглашение – это, в общем-то, такой перелом. Это сразу же начинает сказываться. Во-первых, конечно, русское государство начинает мобилизовывать уже ту часть литовской шляхты, которая его подконтрольна, то есть начинается массовая присяга шляхты царю, уже вот и составляют ее уже в открытую, так сказать, все действуют, это везде объявляется. Значит, более того, есть несколько сенаторов присягнули русскому царю. Вот, начинаются конфликты на линии соприкосновения уже такие более интенсивные. Причем, если раньше это было еще вот, там, эксцесс исполнителя, то теперь это уже дается указание. То есть, допустим, значит, вот указание там, ордена Щекину приводить население Динабургского вот этого уезда к присяге, хотя сам Динабург контролирует шведы. Или шведы, значит, начинают уже активно там, сбор провианта на территории, которая формально относится к русскому государству. То есть, в общем-то, вот эти конфликты уже начинают происходить. А, опять-таки, обе стороны не очень сильно склоняются к замирению ситуации. И вот здесь тоже непонятно, скажем, вот ошибались обе стороны. Шведы, воодушевленные, значит, как бы своими мегауспехами в Польше, русское государство, наоборот, как бы испуганное этими, значит, шведскими успехами и вот этим, конечно, возмущенное вот этой ситуацией с Кейданским соглашением. В декабре 1655 года начинаются большие переговоры. То есть, значит, шведское посольство приезжает в Москву, но опять-таки шведы настаивают только на одном. Давайте подтверждаем очередное же условие Столбовского мирного договора 1617 года, который завершил участие шведов в смуте. И все. А все остальные вопросы пока оставим. Вот это все там, кто, чья Литва. То есть они даже не настаивают на том, чтобы русский царь признал, значит, Густав Адольф, ой, значит, Карла Густава, значит, этим великим князем литовским. Но они даже не соглашаются обсуждать вопрос о новой линии разграничения, новой границы, хотя бы на севере, где мы вообще соприкасаемся. У нас мы готовы подтверждать старые границы, к примеру, они готовы, да, а новые прописывать, хотя она уже выстроилась, да, они не готовы. В итоге больше споров уйдет о титуле. То есть, ну, как бы мы настаиваем на признании титула, вот, значит, все великие, малые и белые России, естественно, значит, шведы немного упираются. Значит, появляется, кстати говоря, и вот на этих переговорах впервые вот будущий казус Белли, несмотря на кучу противоречий, да, поводом было оскорбление царского величества. В каких-то письмах нашли, где его там опять неправильными титулами именуют, и наши сразу подняли ставки. Они сказали, вот у вас члены Ревельского магистрата, что-то там написали про царя в грамотах, вот грамоты, посмотрите, доказательства. И царь требует их казнить. Ничего там не наказать, а просто казнить. Какие вопросы? То есть, как бы, ну. И, естественно, шведы, вообще-то, мы тут ничего, такие полномочия не имеем. И в будущем именно это стало одним из главных пунктов. Потому что вот когда потом перечислялись причины начала войны, вот эти все там, как бы, разборки, они ушли во вторую часть марлезонского балета. А вначале было, что они у нашего царя.
Фактически показали фигу царю.
Да, ну, собственно. Северная война, по сути, так же началась, да? То есть, там через два года он вспомнил, как там, где в Риге на него там наставили ружье Петр I. И бах, война, да? То есть, значит. В итоге считается вообще, что к началу 1656 года с нашей стороны, в январе уже, решение было принято о войне против шведов. Вот. И здесь одним из самых таких главных причин, конечно, был именно литовский вопрос. Значит, кто царя склонил в большей степени вот к такому резкому повороту, да, то есть начинать войну против шведов, да, это исследователи ведут споры. То есть раньше считалось, что все-таки решающая роль – это орден Ощёкин и патриарх Никон, но вот исследователь, такой наиболее авторитетный современный исследователь Флори, который написал прекрасную монографию, кстати, забыл сказать, хотел сразу, так сказать, отрекламировать, она уже такая довольно долго есть ее, так даже в магазинах уже на не купишь. Это русское государство и ее западные соседи. Я покажу потом, значит, обложку. Ее можно в сети найти, на самом деле. Вот, прекрасная монография, такая масштабная, да. И вот он считает, что, например, орден Ощёгин тогда еще вообще не играл никакой роли, и царю он только после вот уже Рижского похода более-менее стал, получил возможность царю что-то там советовать. С Никоном тоже такая спорная история, потому что Никон в большей степени ратовал за возвращение русских земель православных, которые были отторгнуты по итогам смуты у Швеции. А сам ход кампании показывает, что это вообще стало второстепенным направлением. Туда вообще не выделили. Ну, я об этом расскажу дальше. Да? Вообще не выделили почти войск. Ударили на Ригу сразу. И вот Флори считает, что предполагает, он не 100% утверждает, что, скорее всего, дьяки посольского приказа Алмаз Иванов и Ларион Лопухин, вот они являются, скажем так, теми двигателями вот этой линии на конфронтацию со Швецией, которые в итоге убедили царя, нашли доводы, и как бы решение войны было принято. Вот. Естественно, что значит, идет активное заигрывание с литовцами, то есть им обещаны всевозможные льготы и подтверждение всех привилегий. Начинается набор литовцев в русскую армию, то есть они начинают формировать свои части. Это не слишком удачно на самом деле прошло, то есть ну, какие-то части были сформированы, но это скорее такой декоративное, чтобы показать, что вот у нас тоже есть литовцы в русской армии. Но они набирались вот прямо по их, вот, как сказать, по их традициям.
Территориальная милиция.
Ну, вот им давались.
Поветовая.
Нет, там наемные. Нет, там именно давался вот это, что вот этот как раз лист этот шиповедный, как раз, фактически, да. И они набирали реально вот, значит, свои какие-то хоругви. То есть, попытка была показать, что вот, смотрите, да, я даже в отношении вооруженных сил, вот, ну, Алексей Михайлович, буду продолжать традицию, будем совместно воевать, и вы будете воевать в тех традициях и в тех формированиях, к которым вы привыкли. Вот. Значит, и это вызвало определенную как бы, реакцию со стороны Речи Посполитой. Ян Казимир, услышав, как бы, поняв, что вообще-то неожиданно для него и к большой удаче начинаются конфликты между двумя самыми главными противниками, значит, обращается к царю с предложением, ну, в начале переговоров, давайте обсудим тогда. Вот. И именно тогда возникает, вот, трудно сказать, кто является инициатором, то есть нельзя назвать автора, само это получилось, и подхвачено было и, так сказать, раскручиваться стало, или это все-таки какое-то там продуманное действие. Возникает идея избрание Алексея Михайловича королем Речи Посполитой, ну, в некой отдаленной перспективе. После смерти Яна Кальмана. Да. Вот кто ее инициатор, непонятно. Известно, как бы ясно, что это не наша инициатива, но она была подхвачена. В какой-то момент она, ну, я еще на этом остановлюсь, что это было как бы таким неожиданным мощным решением таких проблем, хотя, конечно, очень спорным для пользы там, нашего государства, например. Вот. Ну, как бы то ни было, значит, получилось так, что решено собрать посольский съезд, да, и назначено место неподалеку от Вильна, почему, собственно, Вильнские переговоры, Вильнское перемирие. Но проблема в чем? Вот сразу же, да, какая была допущена серьезная ошибка, как потом уже выяснилось, да, ошибка. Съезд послов, начало, намечен на июнь. А войну уже фактически начали в мае. То есть, таким образом, русское государство, не завершив формально даже, даже формально, значит, войну с Речью Посполитой, даже не выставив им ни условий, не выслушав их условий, то есть, мы ничего еще не знаем о позиции поляков, вот, тем не менее, уже начало войну со Швецией. Вот за это принято очень много ругать и правительство Алексея Михайловича, и русское правительство в том числе, но, опять-таки, забегая вперед, сразу скажу, что в той ситуации война со Швецией представлялась не следствием заключения мира с поляками, а очень хорошим условием для ведения переговоров и заключения мира. То есть, шведам войну объявляли, чтобы улучшить позиции России на переговорах. То есть, ну, это я забегаю вперед, потому что там много причин, конечно, да, но вот, то есть, тогда никто не считал, что мы ошибаемся, и как бы это нигде не то, что не признавалось, никто даже не думал об этом. Наоборот, идея о том, что мы сначала должны шведов объявить им войну, а еще и лучше там добиться каких-то успехов, а а потом уже с позиции силы диктовать условия, значит, полякам, она была вот доминирующей. Значит, предварительные условия на самом... Да, значит, кстати, в этот момент еще тоже ситуация в Польше была как бы достаточно сложной. На короткий срок там произошло восстание, да, потом это восстание тяжело, но по шведам было подавлено. И, в общем-то, во многом считалось, что Речь Посполитая не вылезет из этой войны. То есть, скорее всего, она шведам войну сильно проиграет. И перспектива того, что по итогам этой войны вообще-то шведский король может стать и королем Речи Посполитой, она всерьез в русском правительстве рассматривалась, и этого очень сильно боялись.
Ну, кстати говоря, это была одна из очень немногих войн позднего средневековья и нового времени, когда целое государство, тем более представительное, просто фактически могло исчезнуть.
Ну, как, на самом деле, конечно, не могло.
Ну, вот даже, да, ну, понятно, да, что никто бы не стал упразднять, да, Речь Посполитую, но получилось бы какая-нибудь там тройственная уния Швеции, Речи Посполитой, ну, Литвы под управлением шведского короля. Да. Ну, если пофантазировать.
Это именно что пофантазировать. Здесь, конечно, яркий пример того, что у страха глаза велики. Потому что вероятность этого события была, ну, не сказать, что нулевая, не бывает нулевой, да, но она была ничтожно мала, потому что государство, и тем более такое государство большое, как Речь Посполитая, оно обладает очень большим запасом прочности. И вот так быстро развалиться, да, оно не могло. У нашего правительства вообще был шикарный пример собственный того, что смута, когда казалось, что уже все, ну, то есть, вообще все, да, тем не менее, русское государство вылезло из этой смуты, да, с потерями там и так далее.
Ну, у нас восстановилось. Понятно,
это,
а
да,
у них-то нет.
Это вот, это аргумент, согласен. Не, на самом деле, это аргумент, который в том числе тоже использовался, что да, как бы, как сейчас говорят, это другое.
Это другое.
Да.
Конечно, у них
у нас скрепы. Божьим соизволением, да, а у вас вообще непонятно как вы там, к человеческим хотениям, да? Нет, это все, это другое. В общем-то, да, я тут соглашусь, что это сейчас мы такие сидим тут, значит, с 21 века туда смотрим, так, да, что-то вы там, ребят, неправильно сделали. Тогда все было, все представлялось не так. Плюс еще информация доходила очень долго, да, то есть зачастую приходила
не
информация.
Не всегда то, что нужно.
Да, принятие решений было, решение принимается тогда, когда ситуация менялась. Плюс, кстати говоря, к вопросу о дипломатии. На самом деле у нас архаическая система дипломатии, но такая же на самом деле была и в Речи Посполитой. В Вильно съехались послы с инструкциями, от которых они отступить не имели права. И вот если бы эти инструкции хоть где-то, да,
прогибались,
нет, на слайд компромисс какой-то был бы достижим, он был бы достигнут. Но инструкции изначально были такие, что они вот так друг от друга отстояли. Приведу пример. Вот что такое предварительное условие. Значит, русское предварительное условие. Все Великое княжество Литовское должно принадлежать России. Литовцы должны выплатить компенсацию. Вот. Неофициально мы можем взять себе земли до Березины, вот эту Белую Русь, остальное мы удерживаем на 20 лет, контрибуцию можем заменить, если вы передадите нам сейчас города, которые еще не сдались, Брест, Старый Быхов, Слуцк, это дайте нам на 20 лет или там навсегда, и тогда можете не платить компенсацию. Отмена унии, возвращение всего, что захвачено у православных униатами, православным, соответственно, да, признание вхождения Украины в состав русского государства и границы по Южному Бугу. То есть требования, даже вот эти уступочные требования, они находились настолько далеко от того, что вообще могла себе даже помыслить делегация Речи Посполитой. То есть что как бы никакой компромисс невозможен. Потому что когда приехали поляки, то тут уже как бы, ну, пришло время отваливаться через себя русских дипломатов от их наглости.
Откуда нахальство?
Да. Они говорят так: мы согласны на большие уступки. Мы вернем вам Смоленск. Без Чернигова, без Новгородской, только смоленские земли.
При том, что Смоленск-то мы уже забрали к тому времени.
Это, нет, мы много чего забрали. Но к тому, что мы согласны, признаем. Но при этом, во-первых, 3 года мы его еще будем удерживать. Это как все-то с Киевом, да, мы тоже вернем вам Киев по Андерсовскому перемирию, да, потом в итоге не вернули. Вот. И польский король сохраняет право на титул князь Смоленский. Украину возвращайте всю нам. Потому что, да, мы как бы на условиях Сборовского мира, то есть она отдается обратно, то есть из-за чего все и начиналось, да. Все территории Великого княжества Литовского очищаются от русских войск. и русские платят компенсацию. Ну, то есть, как бы, и это инструкция, да. И еще там такой момент, что в случае, ну, союз против шведов, конечно, это обе стороны, вот здесь было место для компромисса, союз против шведов, в случае победы над шведами, вы забираете ту часть, которую вы потеряли в смуту, мы забираем, то есть, ну, по Столбовскому миру, а Речь Посполитая – Ливонию. И вот, конечно, вот здесь можно только порадоваться, вот, скажем так, уверенности поляков, да, такой вот, ну, но это польская натура такая, что понятно. Вот здесь она им очень помогла, потому что они настолько вот как бы неадекватно ситуации выкатывали, причем это не стартовые какие-то, от которых потом они на уступки пойдут, это инструкции, от которых нельзя отступать. То есть вы там уже можете договариваться там о чем-то другом, но вот это то, что, ну, вот.
И... Просить надо много. Это да, естественно.
Да, ну опять-таки иногда.
Просто,
да,
что, это же Яна Казимира послы.
Да, да.
На что он рассчитывал, имея в виду, что сам он в эмиграции,
ну, здесь,
и да, разбито просто все, что можно было разбить.
Тут потому еще.
За сколько их шведы уработали? За год?
Ну, меньше, там вообще даже буквально меньше. Там за несколько месяцев. Но на самом деле здесь тоже надо понимать, что вот если бы. Вот тоже у русского государства нет, опять-таки, хорошего понимания, как все устроено в Речи Посполитой. Вот если бы Ян Казимир. Да, действительно, был бы, как Алексей Михайлович, полновластный правитель и мог бы вот так распоряжаться. Скорее всего, ну, уступки Польши были бы больше. Но он без решения вот сенаторов, сеймы вообще ничего сделать не может. Поэтому эти инструкции писались не им.
Ну, естественно.
Он бы сдал там, что надо, что вот Кемпская волость там берите, слушайте. Ну, то есть, может, и не сдал бы, но в любом случае он бы был более гибкий. То есть, ему интересы свои, у него там, может быть, война со Швецией и так далее. Вот. Поэтому, естественно, что... Значит, вот этот, как бы, переговоры, едва начавшись, да, они просто моментально заходят в тупик, хотя изначально стартовые условия хорошие, потому что когда переговоры начинались, поляки Варшаву отбили, то есть они, значит, ее осадили, принудили к капитуляции шведский гарнизон с фельдмаршалом Виттенбергом, и, значит, вроде все хорошо у них складывается. А вот когда переговоры уже начались, они потерпели вот это поражение в трехдневной битве под Варшавой, и снова у них начались проблемы. То есть вроде бы все хорошо, плюс в это время идет как бы русско-шведская война, наши войска двигаются уверенно к Риге, вскоре ее осадят. И вроде бы ситуация-то как раз-таки максимально, как сказать, удачна для того, чтобы эти переговоры начать и добиться них успехов. Но нет, поляки уперлись и вот заходят в тупик. Поэтому единственным пунктом, о котором стали действительно всерьез рассуждать, это вот этот вариант, как мы будем, возможно, избирать Алексея Михайловича, значит, на престол после Яна Казимира. Там тоже требования ого-го какие. То есть, как бы понятно, что у нас требования одни. Мы настаиваем на том, что, во-первых, ну, как бы вы сейчас закрепите, что точно, да. Во-вторых, у нас должна быть наследственная власть. Мы должны потом передавать
ее. Никаких выборов.
Ну, может быть, выбор, но вы всегда будете выбирать, кого надо. Ну, то есть, такое. А поляки, они как бы говорят: хорошо, давайте, но никакому, естественно, наследственной власти быть не может. Только после смерти Яна Казимира или его отречения, до этого никаких вмешательств в русско-польскую эту. И если он станет нашим королем, пусть переходит в католичество или в крайнем случае принимает
присягу
униатства. Ну, то есть, понятно, что...
Ну, не договоримся, чувствую.
Да, не договоримся.
Не договоримся.
Поэтому вот это... Но это единственное, хоть что они вообще обсуждали, потому что территориальные связи они вообще обсуждать не могут. То есть, мы видим, что противоречия идут по всем показателям. Судьба Великого княжества Литовского вообще не могут договориться никак. Вопрос об унии. То есть, у нас это прям жесткое требование. Там Никон, причем, что интересно, очень жесткая позиция Хмельницкого была. Вот Хмельницкий, когда знал про эти приговоры, узнал, во-первых, был очень недоволен, естественно, но он через всех посланников в первую очередь говорил: уния должна быть уничтожена. Вот как бы это наше требование. Ну, помимо, естественно, того, что признание Украины в составе России, уния должна быть уничтожена. И у нас даже не было такого жесткого требования. У нас вот было отмечено, на чем послам стоять твердо. Здесь, как бы сказать, ну, можно отложить этот вопрос. А вот там жесткое. Поэтому по унии не договориться. По Украине вообще невозможно. Мы не можем ее отдать, в принципе, даже не потому, что мы ее там... Ну, скажем так, очень сильно дорожим. Потому что, в отличие от Великого княжества Литовского, территория Украины контролируется не русскими войсками. Она контролируется самим вот этими украинскими казаками, хмельницкими и так далее. Как ты отдашь? То есть, это, ну, это в принципе невозможно. Вот. И по избранию царя, как мы видим, тоже тупиковая ситуация. При этом, самое, что еще надо отметить, что на затягивание переговоров некоторое время как бы хорошо смотрело и русское правительство, потому что рассчитывали, что в это время мы возьмем Ригу, и наша позиция вообще усилится. Потому что на самом деле взятие Риги очень важный момент мог быть, переломный. Почему? В отличие от Польши, Великое княжество Литовское в своей торговле очень сильно завязано на Двинский путь и Ригу. Это фактически вообще их единственный нормальный такой торговый путь, значит, главный. Да? И контроль вот этого Двинского пути и контроль выхода из нее в виде Риги, да, фактически в экономическом плане, да, делает русское государство, ну, просто властителем Великого княжества Литовского даже без там прямого удержания всей территории.
Да, конечно, разумеется, что там, считай, от Полоцка до Рижской губы. Все, это главная торговая артерия водная. Да. Соответственно, можно только ее контролировать, а все остальные сами к ней потянутся.
Да, потому что вся торговля, вот, ну, основная масса. Мы говорим именно о Великом княжестве Литовском, потому что у Польши есть свои порты, да, там другая ситуация. Вот. И вот эта ставка на Ригу, конечно, она была, поэтому до поры до времени на затягивание переговора смотрели так, ну, более-менее спокойно. Вот. Тут как бы еще наложился фактор австрийского посредничества. Австрийцы, значит, поскольку были очень заинтересованы, чтобы мы помирились побыстрее, Польша с русским государством, ну, Речь Посполитая, значит, они всячески там вот это посредничество пытались как-то вот, ну, вот эти как бы вот это разошедшиеся требования хоть как-то совместить.
Непростая задача.
Да, непростая. И, в общем-то, и как бы неофициально, подчеркиваю, официально невозможно было, да? Вот полякам вообще очень трудно было, потому что им дольше надо было спрашивать разрешение и по времени на изменение условий вот этого требований своих. У нас чуть полегче. Вообще Вильнюсские переговоры довольно уникально быстро проходили, изменила наша позиция, потому что царь был очень близко. Ну, то есть, он там в походе на Ригу, да, то есть, и там буквально 2 дня была пересылка документов, и принималось решение очень оперативно, что нетипично для русского государства. Но он не в Москве.
Если бы понятно.
Да, если в Москве, понятно, там недели бы ходили эти все бумаги. Вот, в принципе, как бы, как позиции неофициально попробовали сблизить? До чего могли сблизить? Поляки соглашались бы на возвращение земель, которые они получили по Диулинскому перемирию, то есть, вернули бы все смутного времени потерянной России, да, то есть не только Смоленск, но и северские земли. А, соответственно, ну, Россия должна вернуть Украину. Значит, с нашей позиции другая, да, что давайте мы как бы возьмем по Березине и Украину себе оставим, а все остальное вам вернем. Ну, то есть, вот даже Вильно. Угу. То есть, вот, и это было прям даже вот позиция. Более того, как писали вот уже очевидцы этих всех вот этих событий, русская делегация, когда получила вот это разрешение на размен, ну, как бы, значит, что Украина и Белая Русь отходят от России, а мы возвращаем даже Вильно, да, очень радовались, потому что они были уверены, что вот сейчас поляки согласятся. Вот 100% была уверенность, что вот сейчас переговоры, более того, там уже пошли разговоры о том, как мы сейчас будем писать о заключении мирного договора. Вот. И как бы вот это ощущение того, что сейчас вот уже договорятся, оно наложилось и на мнение литовской знати. Чем больше владений было на Востоке, то есть как бы шанс потерять их окончательно, да, в случае с переходом к русскому государству, тем больше вот этих литовской шляхты склонялось к тому, чтобы, ну, кто еще не занял позицию, но на поддержку именно русского владычества, например, вот даже Сапега, Павел Сапега, который, в общем-то, фактически был тогда высшим военной должность занимал и государственного в Великом княжестве Литовском, из литовской знати, он даже рассматривал, в общем-то, ну, зондировал почву на предмет того, что, может быть, тогда признать уже протекторат русского царя, потому что у него, его земель больше на Востоке, чем, значит, там, на тем, что оставил. Соответственно, вот эти переговоры вроде как все хорошо, но как бы, когда 9 октября встречаются опять на этом, опять выясняется, что поляки, их подвижки, они минимальны. Что предложили поляки? Вот они тоже пошли на уступки, но уступки опять настолько незначительны. Они предлагают границу, во-первых, не по Березине, а по Западной Двине и Днепру. Ну, это тоже уже шаг вперед, но все равно как бы, это меньше, чем было. Но при этом, опять-таки, вопрос об Украине даже не ставится. Она должна вернуть состав Речи Посполитой, и Россия должна передать Ливонию, которая сейчас отобьет у шведов. Ну, то есть, как бы, опять-таки, да, вот эта проигравшая вроде бы сторона выставляет гораздо очень более жесткие условия, да, чем выигравшая. И вот Россия подает в эту ловушку, что, ну, получается, что нам все равно придется уступать гораздо больше. В это же время проваливается осада Риги, то есть она завершается неудачей, русские войска отступают. Вот, и царь, очень быстро, увидев, что все, сюда зашла в тупик, очень быстро дает указание: заключаем обычное перемирие. То есть, мирный договор, ну, не мирный договор, а прекращение боевых действий.
А там решим.
Да, и, соответственно, этот союз против Швеции, ну, такое, не заключать мира, воевать против шведов, то есть, это не совместные действия, но будем воевать. Плюс вопрос об избрании царя, значит, царь настаивает, что вы собрали там сейм и решили вообще уже, как вы будете меня там избирать, если вообще будете. Вот, то есть, достаточно вот этот, такие условия, как сказать... Ну, никакие, да, то есть, это не мирный договор, это просто вот перемирие, прекращение огня, которое по факту уже было прекращено, вот. Поэтому как раз-таки Вильнюсское перемирие считают вот этой большой ошибкой, да, что вот, пожалуйста, мы начинаем войну со шведами для того, чтобы обеспечить себе сильные позиции на переговорах, а в итоге переговоры проваливаются, они завершаются, ну, не ничем, но завершаются тем, что и так уже, в общем-то, есть.
Спрашивается, а тогда где нужны сильные позиции, если переговоры все считай?
Ну, так все, уже как бы первый шаг был уже сделан, то есть уже нельзя же свернуть. Значит, теперь давайте о причинах. Вот уже сейчас завершая, уже не так, может быть, там обильно буду, да, но, значит, причины вообще вот русско-шведской войны и как, ну, как следствие там Вильнюсского перемирия, поскольку они идут, конечно, парой, да, то есть продолжать войну с Польшей в условиях войны со Швецией было, ну, мягко скажем, так сказать, опрометчиво. Значит, долгое время в русле вот этой, ну, такого петровской традиции считалось, что, конечно, главная наша цель – это, ну, Балтийское море, соответственно, там, значит, как бы торговля, все, выход, как бы Россия продолжает борьбу за выход на Балтику. Безусловно, этот фактор учитывался. То есть, как бы, ну, получить в Риге порт – это хорошо, значит, неплохо бы, но на самом деле, конечно, главная причина – это борьба с Великое княжество Литовское. Мы признанием шведского короля Великим князем Литовским, да, как бы мы фактически были поставлены в ситуацию, когда мы не могли с этим смириться. Надо было заставить его отказаться от этой всей истории. Либо дипломатическим, либо военным путем. Дипломатическим мы не очень умели, да и с той стороны был достаточно упертый товарищ, как бы, да, который не собирался это все делать. Причем уже там уже и фактически литовцы ему и не подчинялись, там было и восстание против шведского. Но, тем не менее, не собирался он так легко это сдаваться. Значит, надо было воевать. Вот, поэтому как раз борьба за Великое княжество Литовское, да, это как раз главная причина вообще русско-шведской войны. И с той, и с другой стороны. Русский царь не мог смириться с существованием другого альтернативного великого князя Литовского, который там признан, да, и, значит, вот этими действиями Швеции. Шведский король не мог, да, официально признать завоевание русских вообще в Швеции в принципе. Вот. А второй момент – это, ну, вопрос о титуле здесь тоже можно как бы обсуждать, там, что это как бы повод больше, да, а не причина. Значит, кроме того, мы в прошлый раз уже, даже позапрошлый раз говорили, что Великое княжество Литовское – это ломоть, который слишком большой, его не переварить. То есть, ни шведам…
Ну, как Россия, собственно, оказалась.
Ну, да, ни русскому государству нельзя, невозможно его просто вот, ну, как бы инкорпорировать так и вот, там, полную ассимиляцию сделать, чтобы это стало там нормально. По кусочку, да, можно, вот как мы, собственно, до этого и делали. И то, да, это возникали определенные трения и проблемы. А вот целиком нельзя. Его можно только, с ними, с литовцами можно только договориться, чтобы они, скажем так, да, воспринимали русское владычество как наиболее удобный вариант из всех возможных. Для этого нужно было привлечь симпатии, в первую очередь, шляхты. Шляхты, сенаторов там и так далее. То есть, знати и дворянство местного. Это нельзя было сделать просто их, так сказать, фактом присяги. Ну, сегодня присягнул, завтра отприсягнул, не проблема.
Это техникой все владели тогда, по-моему,
да,
замечательно.
Да, и, в общем-то, вопросов тут как бы какого-то там патриотизма или вопросов чести здесь тогда даже не рассматривались, потому что на кону стояли материальные, на самом деле, вопросы, и ради сохранения своих там, значит, владений можно как бы рискнуть нарушить присягу совершенно спокойно. Вот. Поэтому нужно было, конечно, как бы привязать эту шляхту к себе. Поэтому нужно было всячески показывать, что я лучший из великих князей литовских. Вот у вас сейчас их трое на выбор. Один где-то в Силезии вас не защитил. Второй вот плохое вам Кидайское соглашение навязал. А я вот буду хороший. И все ваши владения. И Ливонию вам верну. И еще что-то там вам. Ну, в общем, значит, и то же самое шведский король. Да, он вынужден был подтверждать статус своего великого князя, даже с учетом того, что в Киданских соглашениях он максимально обтекаемо вот этот вопрос постарался обойти. Ну и что постарался? Литовцы так не думали. Вот. Значит, кроме того, конечно, вот это общее недоверие и опасение войны. Вот оно тоже сказывалось с обеих сторон. То есть... мы преувеличивали возможности и желания Густава Адольфа, да, ой, опять все время шведского короля, да, да, значит, в сокрушении Польши и в желании его вот непосредственно напасть на Россию. То есть у нас действительно было ощущение, что мы опередили шведов и начали войну в выгодных условиях, потому что если бы нет, то они бы точно начали. Хотя шведы этот вопрос как бы вот ну, не рассматривали как вот ближайший сценарий. Возможность, да, вероятность там тоже, но не как руководство к действию. Ну, и с другой стороны тоже было опасение, да, что Россия вот-вот нападет и, собственно, и напала. Да, вот, поэтому... Но вот это недоверие, оно, конечно, сказывалось. Оно не давало возможности адекватно вот вести переговоры и... Вот не верили друг другу. Наверное, и правильно не верили, но в итоге выигрыш вот в той ситуации оказал, конечно, Речь Посполитая. Кроме того, Рига, фактор Риги. Вот здесь тоже очень важный момент. Всегда считается, что вот в интересах торговли все это действует и так далее. Но торговля ведь, как сказать, заинтересованные торговли товарищи – это разные бывают люди. Есть мнение, что вот русское купечество очень активно приветствовало именно такое вот северо-западное направление, потому что вот торговля, все хорошо, зачем нам все эти Украины и так далее. Вот сейчас уже немножко пересмотрен взгляд. Дело в том, что русское купечество от захвата, допустим, Ливонии, присоединения к русскому государству, не сказать, что очень сильно выигрывало. Потому что захватом и присоединением Ливонии все права и все привилегии, которые русские купцы обладают в русском государстве, получали купеческие гильдии вот, Ливонии.
Местные, понятно.
Местные. Рижане, дербцы, жители Нарвы, купечество Нарвы. А они, во-первых, да, побогаче. Во-вторых, у них связи налажены везде. В-третьих, они, скажем так, гораздо более, ну, как сказать, у них лучше настроена вся. Лучше. Да, да. У них там и финансовые схемы есть там определенные. Они бы в 3 секунды вытеснили сначала из приграничной, ну, наших всех, да, а потом и, ну, как бы, и не исключено, что полезли бы дальше. Потому что им разрешили бы торговать там с Астраханью и так далее. И русские купцы вообще бы там сидели бы и занимались бы там торговлей, там,
наплакались бы.
Поэтому возникает вопрос, кто же тогда был интересантом, так сказать, развития торговли. Но в это время уже русский экспорт нарастал, прежде всего сельскохозяйственный, и в России уже существовали очень крупные земельные вот эти, как мы сейчас сказали, да, латифундии, вот, которые уже давали вот этот товарный хлеб, и все больше вот именно представителей, там, в том числе аристократии, да, вот как раз им, да, было выгодно. Им не важно, кто возит их хлеб на продажу. Им важно, чтобы
возили.
Меньше пошлин было. Да. Поэтому для них ситуация, что
пути,
да, рижский купец, да, наш рижский купец, да, вот, значит, как бы повезет куда-то мой товар, а не будем мы сначала привозить это там, к шведам, да, там, потом, там, соответственно, туда-сюда, там, пошлины и так далее. Конечно, эта ситуация более была. Поэтому Рига на самом деле была интересна. Вот, именно поэтому по ней был нанесен, в общем-то, первый удар, а они пошли сразу там, отвоевывать земли, потерянные во времена смуты. Кроме того, государство очень активно торговало, и вот как бы по свидетельству одного из дипломатов, самый большой купец был русский царь, да, и государство на этой торговле тоже могло очень сильно поправить свое финансовое положение. Вот. Ну, кроме того, значит, у нас были проблемы со шведами, что все-таки Столбовский мир – это такое же оскорбление России, и наши же люди там живут вот на этой захваченной территории, да, Ингрия, там, Карелия, вот, и православное население, которое тоже нужно спасать, выручать.
Ингрия – это где мы сейчас уже записываем,
да, собственно,
если что.
Да.
Ленинградская область и даже немножко больше.
Ингерманландия. Ну, это, да, скорее, да, такой ближе… Все, что ближе туда, вот к Финскому заливу, к Балтийскому морю. Вот. Ну и понятно, что вот здесь еще там срыв возможный польско-шведской унии. То есть поводов и причин, и, скажем так, надуманных и реальных для того, чтобы войну со Швецией начинать, да, у русского государства было предостаточно. Вопрос в том, что, скажем так, переоценка вот слабости Речи Посполитой, да, и военный, и политический, и дипломатический. То есть считали так, что, во-первых, она вот-вот рухнет, тогда шведы там господа будут, нам сложно будет это. Ну ладно, она не рухнет, но все равно она уже будет слишком слабенькая, поэтому мы сейчас быстренько закрепим наши успехи. Вот. И поэтому война со Швецией не помешает, а поможет. То есть, еще раз, это не такой вот, как бы сидел Алексей Михайлович такой, кто это там нашептал ему, давай, шведов сейчас.
Да? Вот. Нащёкин.
Да, Нащёкин там из Динабурга, там, по этой какой-нибудь там, ментально там ему там. А, хотя он там, да, он рядом, может, там был, он же встретились.
Он ему в Ригу наушники.
Так Риги еще не было. Мы же начинаем войну.
Да.
Ну вот, поэтому. Да. И не так. Это, конечно, еще раз, предпосылок было довольно много. И, конечно, и головокружение от успехов. Вот ощущение, что мы всех тут нагнули, и вообще у нас такая армия оказалась хорошая, что мы разогнали этих литовцев, вообще и Вильно взяли, когда такое было. Вот это ощущение, это головокружение от успехов тоже, конечно, было. Например, вот и такой тоже.
Кстати, у поляков тоже.
Ну, всегда у всех
окружение. Ой, у поляков, извините.
У шведов, да, у шведов. Да, я тоже понял. У поляков оно было, когда они в Москве сидели.
Да. Да.
А вот еще вот такой штришок, просто чтобы вы понимали, головокружение в чем проявлялось. Вот в разгар как бы, подготовки этих всех событий, войны со Швецией и так далее, были направлены посольства в Курляндию и в Бранденбург. И речь шла не о союзе или там еще, а там сказано было: переходите в русское подданство, русский царь вас защитит. И там как бы, ну, почему вообще, а с чего вообще вдруг начался разговор об этом? То есть на самом деле уже вот это некое такое мечты русского правительства и Алексея Михайловича уже простирались так, что они вот это даже Шелупони же как бы автоматически записывали. Хотя Бранденбург далеко не Шелупони, как бы, и его позиция очень была сильна. И, конечно, Бранденбург от таких объятий быстренько побежал на союз со шведами, и против нас он не воевал, но против поляков довольно активно. Вот. Ну и завершая этих, вот наш этот обзор Виленского перемирия, в чем же как бы, ну, в итоге, опять-таки, благодаря послезнанию, в чем же были ключевые ошибки русской дипломатии, за которые их можно пожурить, но сильно, скажем так, ругать не стоит, потому что, еще раз, да, ну, предпосылки, ну, скажем так, трудно было рассчитывать на другой какой-то результат на самом деле. То есть, вот этот более вероятный был. Значит, ну, во-первых, конечно, слишком радикальная позиция по поводу вот, контроля над всей территорией Великого княжества Литовского. Вот было несколько развилок, когда можно было попробовать решить вопрос дележом. Прежде всего, со шведами, конечно. Еще раз, главное даже не то, что мы вот этими переговорами со шведами там четко закрепляли бы навсегда эту территорию. Понятно, что мы договариваемся о чужой территории, но мы бы поставили большие бы препоны на пути вот этого, например, Киденского соглашения. То есть, если Карл Густав, да, договорился о разделе Великого княжества Литовского, где-то там это подписал даже, да, ну, хотя бы о признании, да, хотя бы части, ему сложнее будет подписывать, да, откровенно, так сказать, лживое там соглашение. Может, конечно, но как бы уже сложнее бы было. Вот. Потом, конечно, русское государство недооценивало все-таки внутреннее устройство Речи Посполитой. То есть не велась работа такая интенсивная ни с шляхтой, ни с сенаторами. Причем инструмент был. И этот инструмент даже не контроль над большой территорией, а контроль над земельными владениями. И этот инструмент можно было, да, то есть можно было начать реальный пересмотр прав на землю, то есть отбирать землю, ну, ставить ультиматум сначала, потом отбирать, передавать ее там. Ну, то есть завернуть такую историю, которая бы очень сильно напрягла вот этих землевладельцев. Они гораздо совсем по-другому бы в этой ситуации. Потому что одно дело, когда ты обсуждаешь вопрос там, территории, которая неизвестно кому достанется, а другое дело, когда владелец этой территории уже непосредственно начинает работать, ну, то есть запутывать вот эти, ну, земельные отношения, которые потом фиг распутаешь. Хорошо, если он еще передаст эти земли какому-нибудь там предателю, который потом с собой вместе в Россию заберет. А если он сейчас там, да, вот те Сапега, вот те земли Радзивиллов, а вот Радзивиллов земли Гасевского, а Гасевскому земли Сапеги, сейчас мы все вот это сделаем, вы потом 100 лет будете разгребать. Кто прав, кто виноват. Еще можно так сделать, что вы сами это все просите и так далее. Вот этот фактор не был учтен, то есть не учитывали. Кроме того, например, у нас, может быть, в силу, опять-таки, русских традиций, помня о смуте или там, помня, или опираясь на нашу, у нас, на нашу реальность, у нас позиции аристократии не были настолько сильны, как в Речи Посполитой, именно аристократии высшего слоя. Поэтому было преувеличено представление о том, что дворянство, шляхта, оно очень может какие-то вопросы решать. Вот тоже яркий пример. Во время переговоров, да, возникла такая идея. Давайте мы сейчас от подконтрольной шляхты, они на своих сеймиках, да, соберутся и предложат, значит, сенаторам Речи Посполитой рассмотреть вопрос об избрании Алексея Михайловича русским, ну, королем Речи Посполитой. Где подконтрольные были, несколько сеймиков удалось их как бы, ну, там, где-то уговорами, где-то там посулами, где-то угрозами, ну, добились, в общем-то, своего, да, значит, и сказали: о, отлично, поехали сейчас на переговоры, да, и когда переговоры начались, то вот как раз к сенаторам, которые вели переговоры со стороны Речи Посполитой, привели вот этих шляхты, и они там: мы, шляхта, там, такого-то повета, значит, вот, государь такой хороший, давайте выбирать. На что эти польские послы сразу сказали: вообще, мы даже рассматривать это не будем, у нас так дела не делаются, вот эти все, вся эта шляхта, она никакой роли здесь играть не может, у нас есть сенаторы, вот давайте с нами, с сенаторами, и вообще это только наше право, что-то. То есть они сразу вот это купировали, вот эту даже саму, ну, как бы, саму возможность. Но то, что мы допустили, это, в общем-то, достаточно ослабление нашей позиции, что мы, да, были вынуждены как-то так, ну, вроде как упрашивать эту шляхту, да, это показывает, что мы не очень были сильны вот в знаниях, как все устроено в польско-литовском королевстве. Вот. И это тоже, в общем-то, такие достаточно ошибки. Вот. Ну, конечно, вот это головокружение успехов тоже вот ошибка. Вот. И можно сказать, что, еще раз, эти ошибки очевидны, их, в общем-то, ставить под сомнение нельзя. Это, ну, вообще вся эта история – это такой провал дипломатии, да? Но провал, как я уже не раз говорил, вполне, так сказать, обусловленные общей ситуацией и развитием нашей дипломатии, общей ситуации на фронтах, да, вот не готовы были мы еще вот к таким сложным комбинам. Может быть, опять-таки, вот если бы наши успехи и успехи шведов были бы поменьше, ну, мы бы не дошли до Вильна, они бы не дошли до Варшавы. Вот тогда, скорее всего, да, нам легче было договориться. Легче. Гораздо легче, чем когда мы уже ввязались в войну, и там уже пришлось... потому что ввязаться в войну легко, а вот выйти из нее уже очень трудно. И вот я забегаю вперед, если буду, когда буду рассказывать про русско-шведскую войну, скажу, что когда провалился поход на Ригу, выяснилось, что мы вообще не знаем, что делать дальше с русско-шведской войной. Ну, то есть, как бы она дальше велась такими малыми силами, хотя у нас были эти силы, ну, под рукой, да, они, значит, у нас были большие возможности там и в 57-м, и в 58-м году совершать большие военные акции против Швеции, которая по-прежнему очень сильно увязла во всех этих датских и польских войнах. Но они не были вообще не использованы. То есть, все там максимальная численность русской армии, там, основной русской армии на фронтах в 57-58 году достигала там 80 тысяч человек. То есть этого было достаточно, чтобы гонять там 4-тысячную шведскую корпус, который там единственный, кто сражался. А на всем театре военных действий, ну, наверное, если там всех-всех наскрести, ну, там 20 тысяч человек вообще на всем театре военных действий в 1957-58 году, да они вообще ничего не могут сделать.
Да не богаты как-то.
Конечно, да. И они, конечно, превосходят шведов, но для стратегических каких-то сильных ходов там можно было, там, не знаю, там Нарву взять, там, не знаю, там какой-нибудь Ореш, в конце концов, ну, рискнуть, попробовать там Ревель посадить. Ну ладно, скорее всего, Ревель и Ригу все равно не взяли. Но Нарва вполне возможно. Она же не приморский город, да? То есть ее блокировать легче, там флот не поможет. У нее нету выхода непосредственно к морю. Поэтому там все заблокировало, и Нарву можно было. В общем-то, ну, при определенных раскладах. Но это уже я опять-таки забегаю вперед. Вот. Но, тем не менее, чтобы хоть как-то так, ну, не на позитиве, но таком быть объективным, да, конечно, Виленское перемирие. Это дипломатическая ошибка, но определенные плюсы от Виленского перемирия, конечно, были. Во-первых, все-таки перемирие было заключено. Я, конечно, тоже говорил, что оно и так типа заключено. Но одно дело, когда война у вас не идет, потому что она вроде как сама закончилась, да, и все не обязаны как бы, ну, перемирие вообще поддерживать. Да? То есть, ну, условно говоря, есть там сапега, у которого там 4-5 тысяч человек, да, под ружьем. И если бы мы не исключили Виленское перемирие, то Сапега в любой момент мог бы сказать: все, я за Яна Казимира, все, поехали. И хоп, там, ну, вторжение на территорию, контролируемую русскими войсками. Отбить какой-нибудь город могли, там, или, соответственно, или какое-нибудь восстание началось бы в каком-то литовском городе, да, на которое на помощь бросились бы польские войска, потому что перемирия нету.
Нет, понятно.
Да.
То есть, документ – это есть документ.
Да, он нам дал 2 года передышки, на самом деле. Ну, не 2, там, 1,5 года передышки у нас было, и там уже другие факторы сыграли как бы такую неприятную роль. Но 1,5 года мы с ними не воевали. Плюс, конечно, союз против Швеции обеспечил нам, в общем-то, такие комфортные условия для ведения русско-шведской войны. Мы ими не воспользовались. Да? Но ни разу на протяжении русско-шведской войны шведы не могли выставить в Ливонию или там в Ангерманландию, где велись боевые действия, хоть какие-то силы, чтобы... ну, создать какую-то проблему нам серьезную. Не то, что там вторгаться на нашу территорию. Они вообще даже отстоять свои не могли. Это то, что мы уже не, туда тоже активно не совались, это другой вопрос. Но у шведов не было сил вообще. Вот. И литовские войска, на самом деле, слабенькие литовские отряды, тем не менее, достигали иногда успехов, там, захватывая там города, блокируя там гарнизоны и так далее. То есть, это все-таки наши союзники были. Поэтому вот как бы локально задача, в общем-то, отчасти была выполнена Виленским соглашением. Если бы, да, удачно бы прошла война со Швецией, она завершилась бы вообще хорошим приобретением территории. Или бы шведы каким-то образом там дожали поляков, и поляки бы там хрустнули, и все, и сдались бы и так далее. И мы бы потом навязали бы полякам, уже поверженным, действительно условия мира. Или еще какая-то. Не было бы руины в этой... Не умер бы Хмельницкий, не было бы руины на Украине, и мы бы не отвлеклись туда, значит, не стали бы там... то в этой ситуации Виленское перемирие мы бы сейчас, да, рассматривали как большой успех русской дипломатии. Смотрите, как мы грамотно сделали.
Ну, понятно, оттуда, изнутри процесса, было видно гораздо меньше, чем нам видно теперь по результатам, ситуации.
Да, да. Вот. Ну, собственно, вот...
О чем, да?
Да, это если мы завершили, поскольку вот этот этап интенсивной русско-польской войны, теперь все-таки я думаю, что нам нужно переместиться, это и хронологически верно, и, скажем так,
по смыслу.
Да, по смыслу, все-таки русско-шведскую войну отдельно там двумя, может быть, встречами или тремя там разобрать, потому что, как бы, ну что, откидывать там, когда мы еще эту русско-польскую закончим, а тут вот.
Ну, будем мы типа очереди.
Да,
да, вот. Очереди русско-шведская.
Да, ну вот таким образом, как-то так.
Спасибо огромное. Да. Спасибо.
Пожалуйста.
Наконец-то мы вернулись на поля 13-летней войны, а также в тылы дипломатические кабинеты. Было интересно. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Но, тем не менее, на сегодня все.